Между тем Елена вернулась в свою комнату, села перед раскрытым окном и оперлась головой на руки. Проводить каждый вечер около четверти часа у окна своей комнаты вошло у ней в привычку. Она беседовала сама с собою в это время, отдавала себе отчет в протекшем дне. Ей недавно минул 20-й год. Росту она была высокого, лицо имело бледное и смуглое, большие серые глаза под круглыми бровями, окруженные крошечными веснушками, лоб и нос совершенно прямые, сжатый рот и довольно острый подбородок. Ее темнорусая коса спускалась низко на тонкую шею. Во всем ее существе, в выражении лица, внимательном и немного пугливом, в ясном, но изменчивом взоре, в улыбке, как будто напряженной, в голосе, тихом и неровном, было что-то нервическое, электрическое, что-то порывистое и торопливое, словом, что-то такое, что не могло всем нравиться, что даже отталкивало иных. Руки у ней были узкие, розовые, с длинными пальцами, ноги тоже узкие. Она ходила быстро, почти стремительно, немного наклоняясь вперед. Она росла очень странно. Сперва обожала отца, потом страстно привязалась к матери и охладела к обоим, особенно к отцу. В последнее время она обходилась с матерью, как с больной бабушкой, а отец, который гордился ею, пока она слыла за необыкновенного ребенка, стал ее бояться, когда она выросла, и говорил о ней, что она какая-то восторженная республиканка, бог знает в кого. Слабость возмущала ее, глупость сердила, ложь она не прощала во веки веков. Требования ее ни перед чем не отступали, самые молитвы не раз мешались с укором. Стоило человеку потерять ее уважение, а суд произносила она скоро, часто слишком скоро, и уж он переставал существовать для нее. Все впечатления резко ложились в ее душу. Нелегко давалась ей жизнь. Гувернантка, которой Анна Васильевна поручила докончить воспитание своей дочери, воспитание, заметим в скобках, даже не начатое скучавшей барыни, была из русских, дочь разорившегося взяточника, институтка, очень чувствительное, доброе и лживое существо. Она то и дело влюблялась и кончила тем, что в 50-м году, когда Елене минуло 17 лет, вышла замуж за какого-то офицера, который тут же ее и бросил. Гувернантка эта очень любила литературу и сама пописывала стишки. Она приохотила Елену к чтению. Но чтение одно ее не удовлетворяло. Она с детства жаждала деятельности, деятельного добра. Нищие, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили. Она видела их во сне, расспрашивала об них всех своих знакомых. Милостыню она подавала заботливо, с невольной важностью, почти с волнением. Все притесненные животные, худые дворовые собаки, осужденные на смерть котята, выпавшие из гнезда воробьи, даже насекомые и гады, находили в Елене покровительство и защиту. Она сама кормила их, не гнушалась ими. Мать не мешала ей, зато отец очень негодовал на свою дочь за ее, как он выражался, пошлое нежничанье, и уверял, что от собак до кошек в доме ступить негде. «Леночка», — кричал он ей бывало, — «иди скорее, паук муху сосет, освобождай несчастную». И Леночка вся встревоженная прибегала, освобождала муху, расклеивала ей лапки. «Ну теперь дай себя покусать, коль ты такая добрая», — иронически замечал отец, но она его не слушала. На 10-м году Елена познакомилась с нищей девочкой Катей и тайком ходила к ней на свидание в сад, приносила ей лакомство, дарила ей платки, гривнички, игрушек Катя не брала. Она садилась с ней рядом на сухую землю, в глуши за кустом крапивы, с чувством радостного смирения ела ее черствый хлеб, слушала ее рассказы. У Кати была тетка, злая старуха, которая ее часто била. Катя ее ненавидела и все говорила о том, как она убежит от тетки, как будет жить на всей Божьей воле. С тайным уважением и страхом внимала Елена этим неведомым новым словам, пристально смотрела на Катю. И все в ней тогда, ее черные, быстрые, почти звериные глаза, ее загорелые руки, глухой голосок, даже ее изорванное платье, казалось Елене чем-то особенным, чуть не священным. Елена возвращалась домой и долго потом думала о нищих, о Божьей воле, думала о том, как она вырежет себе ореховую палку и сумку наденет и убежит с Катей, как она будет скитаться по дорогам в венке из васильков. Она однажды видела Катю в таком венке. Входил ли в это время кто-нибудь из родных в комнату, она дичилась и глядела букой. Однажды она в дождь бегала на свидание с Катей и запачкала себе платье. Отец увидал ее и назвал заморашкой, крестьянкой. Она вспыхнула вся, и страшно и чудно стало ей на сердце. Катя часто напевала какую-то полудикую солдатскую песенку. Елена выучилась у нее этой песенки. Анна Васильевна подслушала ее и пришла в негодование. «Откуда ты набралась этой мерзости?» — спросила она свою дочь. Елена только посмотрела на мать и ни слова не сказала. Она почувствовала, что скорее позволит растерзать себя на части, чем выдаст свою тайну, и опять стало ей и страшно, и сладко на сердце. Впрочем, знакомство ее с Катей продолжалось недолго. Бедная девочка занемогла горячкой и через несколько дней умерла. Елена очень тосковала и долго по ночам заснуть не могла, когда узнала о смерти Кати. Последние слова нищей девочки беспрестанно звучали у ней в ушах, и ей самой казалось, что ее зовут. А годы шли да шли, быстро и неслышно, как подснежные воды, протекала молодость Елены в бездействии внешнем, во внутренней борьбе и тревоге. Подруг у ней не было. Изо всех девиц, посещавших дом Стаховых, она не сошлась ни с одной. Родительская власть никогда не тяготела над Еленой, а с 16-летнего возраста она стала почти совсем независима. Она зажила собственную своей жизнью, но жизнью одинокую. Ее душа и разгоралась, и погасала одиноко. Она билась, как птица в клетке, а клетки не было. Никто не стеснял ее, никто ее не удерживал, а она рвалась и томилась. Она иногда сама себя не понимала, даже боялась самой себя. Все, что окружало ее, казалось ей не то бессмысленным, не то непонятным. Как жить без любви? А любить некого, думала она, и страшно становилось ей от этих дум, от этих ощущений. В 18 лет она чуть не умерла от злокачественной лихорадки. Потрясенный до основания, весь ее организм, от природы здоровый и крепкий, долго не мог справиться. Последние следы болезни исчезли, наконец, но отец Елены Николаевны все еще не без озлобления толковал о ее нервах. Иногда ей приходило в голову, что она желает чего-то, чего никто не желает, о чем никто не мыслит в целой России. Потом она утихала, даже смеялась над собой, беспечно проводила день за днем, но внезапно что-то сильное, безымянное, с чем она совладать не умела, так и закипало в ней, так и просилось вырваться наружу. Гроза проходила, опускались усталые невзлетевшие крылья, но эти порывы не обходились ей даром. Как она ни старалась не выдать того, что в ней происходило, тоска взволнованной души сказывалась в самом ее наружном спокойствии. И родные ее были вправе пожимать плечами, удивляться и не понимать ее странность. В день, с которого начался наш рассказ, Елена дольше обыкновенного не отходила от окна. Она много думала о Берсеневе, о своем разговоре с ним. Он ей нравился, она верила теплоте его чувств, чистоте его намерений. Он никогда еще так не говорил с ней, как в тот вечер. Она вспомнила выражение его несмелых глаз, его улыбки, и сама улыбнулась и задумалась, но уже не о нем. Она принялась глядеть в ночь через открытое окно. Долго глядела она на темное, низкое, нависшее небо. Потом она встала, движением головы откинула от лица волосы и, сама не зная зачем, протянула к нему, к этому небу, свои обнаженные похолодевшие руки. Потом она их уронила, стала на колени перед своей постелью, прижалась лицом к подушке и, несмотря на все свои усилия не поддаться нахлынувшему на нее чувству, заплакала какими-то странными, недоумевающими, но жгучими слезами.